Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 августа 2014 года. Очищение желаний. И говорил Бог, обращаясь к Моше так: «Да будет это законом о прокаженном. В день очищения его следует привести его к коэну, и выйдет коэн за стан, если увидит, что вот исцелилась язва проказа на прокаженном, то повелит взять для очищаемого двух живых чистых птиц и кедрового дерева, и червленицу». Тора, Левит, Мецора, 14.01-14.04. Вопрос. После того, как Моше привел свой народ к Творцу, практически каждая глава Торы начинается со слов «И говорил Бог», обращаясь к Моше. Почему? Ответ. Потому что уровень Моше – это промежуточная ступень, через которую любой человек раскрывает Творца. Только таким образом он может достичь контакта с высшей силой, с Творцом, Кетер, будучи облаченным в свойство Моше, свойство цельной бины, абсолютно полной отдачи, а после отдачи идет уже наивысшая ступень – любовь. Вопрос. Сказано, что прокаженного привели к коэну. Что означает «и выйдет коэн за стан»? Ответ. Коэн и Моше – это один и тот же уровень, на котором есть несколько подуровней. Моше – самое высокое свойство в бине. Когда человек поднимается до уровня коэна, бины, он должен просмотреть все свои желания, намерения, мысли, цели и проверить, не осталось ли у него после дней очищения еще какой-то проказы, то есть какого-то изъяна. Изъян – это желание или мысль, которая работает ради себя. Как только такая мысль обнаруживается, значит, человек еще не чист, поэтому требуется дополнительные 7 дней исправления. Если же изъян не обнаруживается, то человек считается чистым, то есть он действительно находится на уровне бины, свойства отдачи, но не реализации. Как ему подготовиться к реализации? Надо взять свои желания и не просто сократить их от эгоистического наполнения, а действовать вопреки их прошлому намерению ради себя, направляя намерение ради других. Начало реализации этих желаний ради других называется курбан, жертвоприношение от слова «коров», приближение. Обычно для исправления берется определенного вида желания из неживого, растительного и животного состояния человека. Тора аллегорически говорит об этом, указывая, что нужно взять для очищаемого двух живых чистых птиц и кедрового дерева, и червленицу, где птицы – это желание животного уровня человека, а кедровое дерево и червленица – желание растительного уровня. Это все специальные внутренние свойства, которые имеют в нашем мире свое материальное воплощение и потому описаны на языке не корней, а ветвей нашего мира. Однако каббалисты, читая Торы, понимают, на какие желания и намерения человека это точно указывает, с чем именно он может сейчас начинать работать на благо общества и через него на высшую силу, на Творца. Общество и Творец – это практически одно и то же. Только работа на общество – это работа на благо того, что я вижу и чувствую вокруг себя. А внутри этого я обнаруживаю совершенно отстраненный от всего уровень, когда я просто работаю на отдачу, даже ни на кого и ни на что, а вне себя, то есть на Творца. Я начинаю раскрывать для себя совершенно новые свойства духовного мира, которые окружают меня и в котором я нахожусь. Вопрос. То есть вы говорите о видимой стадии, например, я вас вижу и хочу наполнить. Ответ. Нет. Если ты хочешь наполнить меня, ты сначала должен узнать, чего я желаю, проникнуться моими желаниями и начать создавать то, чем ты можешь меня наполнить, а затем, наполняя меня, ты ощущаешь в этом действии высшую силу. При этом тебе не нужна моя реакция ни в виде улыбки, ни доброго слова, ведь если она есть, то это уже эгоистическое наполнение. Я даже не должен об этом знать. В этом заключается работа каббалиста, о которой никто не знает. Поэтому каббала называется тайная наука. Само действие каббалиста проявляется не физически, а в ощущениях, в виде улучшения атмосферы в мире, сближения между людьми и так далее. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 25 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Молитва из глубин сердца. Вопрос. Мы проделали большую внешнюю и внутреннюю работу по распространению. Чего нам не хватает в группе для нашего большего объединения, чтобы раскрыть Творца? Ответ. Есть одно слово, которое заменяет абсолютно все. Это молитва. Я редко говорю об этом, потому что молитва должна прорваться сама. То чувство, когда ты полностью зависишь от Творца, и только Он управляет тобой, тем, что ты сейчас думаешь и чувствуешь, и тем, что ты сейчас просишь и получаешь все, кроме одной точки обращения к Нему, хотя и она тоже от Него, когда ты таким образом привязан к Нему и все-таки хочешь сделать что-то вне Его в соответствии с тем, что Он делает для тебя. Это называется молитвой. Такое состояние должно быть нашим общим, потому что тогда оно будет обращено именно к Нему. А если оно исходит от каждого из нас отдельно, то направляется в противоположную сторону. Вот здесь и находится точка осознания, что ты не можешь выскочить из своей шкуры, и с этим обращаешься к Нему, чтобы Он позволил объединить все наши точки вместе, расплавить их и соединить в одну каплю. Я надеюсь, мы осознаем и поймем, что нам необходима именно такая молитва, та сила, которая специально разрушила нас и создала все условия для осознания противоположности Творцу, она же и исправит это состояние противоположности и даст нам ощущение Творца. Из беседы на трапезе в Торонто от 4 августа 2014 года.
Радиоверсия.
У каждого свои помехи. Вопрос. Творец дает каждому свои препятствия. Я вынужден работать по 12 часов в день. Как я могу наиболее качественно вкладываться в группу в оставшееся свободное время? Ответ. Мой учитель Рабаш тоже работал по 12 часов в день на строительстве дорог. Это очень тяжелая работа. Бери, тяни, толкай, переноси с места на место, копай. В то время, кроме лопаты и лома, не было никакой техники. Рабочие прокладывали дорогу из Иерусалима в Хеврон с 5 утра до 7 вечера. Конечно, с одной стороны, можно попытаться найти более легкую работу, где бы вы могли лучше приложить себя. С другой стороны, если вы будете прикладывать не просто усилия, а правильные усилия в группе, то все изменится. Творец даст вам больше возможностей. Может быть, сейчас Творец дает это вам для того, чтобы вы меньше грешили. Этого никто не знает. Здесь надо видеть общую картину, почему так дано человеку. Мы не можем в это вмешиваться. Но в принципе человек имеет право выбрать себе более легкую работу, но с тем условием, чтобы все свободное время и силы отдавать на серьезные духовные усилия. Из беседы на трапезе в Торонто от 4 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Как раскрыть Творца? Как нам раскрыть Творца? В сущности, в этом и состоит цель создания миров, всего человечества, всей нашей длинной истории, в которой мы не понимаем, откуда и куда идем, что происходит с нами каждую минуту. Так мы развиваемся, не понимая и не зная, в чем причина любого события. Но однажды мы достигаем такой точки развития, с которой можем начать раскрывать причину и суть всего происходящего с нами. Сквозь предстающую перед нами реальность мы можем раскрыть, кто приводит ее в действие. Иными словами, я существую в мире. Это значит, что я чувствую себя существующим в теле. У меня есть чувства и разум, и в них я ощущаю свое существование, а также в них я воспринимаю реальность, в которой нахожусь. Эта реальность существует и изменяется. Выходит, что есть я и окружение. окружение включает в себя все, что я только могу воспринять в своих органах чувств. Каббалисты говорят, что есть всеобъемлющая сила, стоящая за всей этой реальностью, внутри и снаружи, некая сила, которая проникает кругом и совершает действия и вне меня, и во мне. Если так, то прежде всего я должен различать некую базовую точку, из которой буду определять, что изменяется снаружи, что изменяется внутри, и из этой точки начну распознавать эти перемены. Это внутренняя точка, мое «я», и в ней есть лишь одно свойство восприятия – «я ощущающий». Теперь мне дано упражнение, постоянное, непрерывное, в течение всей моей жизни. Как через все, что изменяется во мне и вокруг меня, в моих чувствах и разуме, и в том, как я в своих внутренних изменениях воспринимаю внешние перемены, как через все происходящее во мне и вне меня я раскрываю неуловимую силу, неосязаемое желание, которое совершает все эти действия, все эти изменения. Эта сила все время удерживает меня в каком-то состоянии, меняет эти состояния и постоянно сменяет окружающие условия. Если я буду чутким и внимательным, стараясь сохранять способность анализировать, проверять, различать эту силу, то постепенно начну распознавать ее через все происходящее во мне и снаружи. Из этого я начну понимать и ощущать ее настолько, что не буду относиться к своим внутренним и внешним изменениям, а увижу причину, силу, реализующую эти действия. Я буду знать, почему она это делает, ради какой цели, чего она от этого желает, как она все время учит меня больше ее ощущать, понимать, раскрывать до такой степени, что отброшу все внешнее, то есть себя и окружение, и увижу, что я – это внутренняя точка, из которой я все время пытаюсь раскрыть эту силу, и сама эта сила слита воедино. И нет этой внешней реальности, нет моего тела, моих чувств и разума, нет окружения со всем его беспорядком, нет мира, полного людей. Все это исчезает, и остается лишь связь между мной и этой силой. А все, что происходило между нами, было лишь для того, чтобы развить нашу прямую связь, такое соединение, которое называется слиянием. Это наша работа. А для нее мы должны выходить к широкой публике, соединяться с группой, учиться, участвовать в разных мероприятиях. Все это для того, чтобы в итоге привести себя к такой духовной работе, когда мы постоянно стараемся раскрыть эту внутреннюю силу, которая вертит всем и определяет все. Из четвертого урока Конгресса в Нью-Джерси от 8 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Постулаты теории интегральности. Эгоистические желания позволяют увидеть обратное им состояние. Мы не знаем, что управляет эгоизмом. Вселенная целиком выстроена из желания получать. Сейчас мы стоим перед входом в вечные, бесконечные измерения. Сила объединения может прорвать границы нашей Вселенной. Из книги Бронштейна «Главный секрет евреев», часть 26.
Радиоверсия.
Идеологический переворот. Совсем недавно такие выражения, как «избранный народ», «народ идеи», «духовный народ» вызывали ощущение неловкости, дикости, религиозной ограниченности, а главное – ощущение абсолютной непричастности ко всем этим словосочетаниям. Война с Хамасом совершила, по сути, идеологический переворот. СМИ, а в особенности социальные сети, буквально затопило такого рода выражениями. Они исходят как от евреев, так и не от евреев. Когда ракеты долетают до любой точки страны, позиция стороннего наблюдателя быстро улетучивается. С одной стороны, появилось ощущение некой безысходности, с другой стороны, никто не говорит и не пишет, что надо или стоит уехать из Израиля и поискать более надежное место в другой точке планеты. Почему? Потому что мы все видим, что планета не хочет евреев. Если раньше мы говорили бы об антисемитизме в некоторых странах, то сегодня трудно найти страну, где бы антисемитизма не было. Буквально каждый день там, где антисемитизм уже проявлялся раньше, его активность растет, а там, где его еще не было, начинает бурно расцветать. Такой всеобщей волны антиизраильских, а точнее антисемитских выступлений никогда еще не было, если, конечно, не возвращаться к фашистской Германии. Даже такие страны, как Сальвадор, Перу, Аргентина, присоединились к всеобщей вакханалии и начали отзывать своих послов. Мир не интересует, что мы обеспечиваем продовольствием, энергией, медицинской помощью тех, кто беспрерывно обстреливает наши города. Мир вполне серьезно озабочен тем, почему гибнет так много террористов и так мало гибнет тех, кто террористам противостоит.
Радиоверсия.
Судьба связала нас вместе, и это необратимо. Вопрос. Военная операция «Несокрушимая скала» и все связанные с ней события пробудили в народе Израиля особое чувство единства. Известно, что каждый раз, когда возникает такая чрезвычайная ситуация, народ сплачивается. Но в этот раз ощущалось особое, необычайно мощное единение, какого не было в прошлом. Оно затронуло всех, начиная с маленьких детей. Есть фотографии танка, обклеенного детскими рисунками, которые были посланы солдатам. Чужие люди навещали раненых солдат, поддерживали их семьи, посылали посылки на фронт. Никогда прежде взаимопомощь не проявлялась в таких огромных масштабах. Что это за особое чувство, пробудившееся в народе Израиля во время этой войны? Ответ. В народе Израиля заключена некая скрытая сила. Я даже видел упоминания о ней в книгах и фильмах, поставленных режиссерами, не имеющими отношения к Израилю. В евреях есть некая готовность к самопожертвованию. Эта готовность может проявляться в отношении к науке, профессии, преданности к какому-то делу. Человек чувствует, что он обязан отдать себя всего ради какой-то идеи. И хотя такое встречается в каждом народе, но в евреях это выражается в особой форме. Именно в тот момент, когда возникает возможность проявить свою преданность, связь, объединение, вплоть до самопожертвования. Человек не ищет в этом никакой корысти, ему не важно, узнают ли о его поступке, будут ли о нем говорить, останется ли о нем память, как о герое. Эта готовность к самопожертвованию, присутствующая в человеке и внезапно пробуждающаяся в нем, следует из истории еврейского народа. Когда-то мы были соединены в одно целое во время первого и второго храмов, символизирующих этот общий сосуд, общую душу. Это соединение создало между нами очень глубокую и вечную связь, которая сегодня подпитывает нас и дает нам некое наполнение. Она вызывает особое чувство, существующее между человеком и народом Израиля. Как бы он ни стремился отделиться от своего народа и сбежать куда-то на другой конец земли, где никто не узнает, что он еврей, чтобы самому об этом забыть и стать похожим на остальных соседей. Но он не способен это сделать, потому что наши связи находятся выше этого мира, на уровне высших миров. И потому человек не может перестать быть евреем, как бы этого ни хотел. Эта связь проявляется даже через несколько поколений, когда человек и сам не знает, что он еврей. Я встречался со многими такими людьми, особенно в Испании и Португалии. Мне часто встречались люди, которые заявляли, что они не евреи по рождению, но чувствуют в себе нечто такое, что относится к евреям. Это потомки тех евреев, которые когда-то были вынуждены оставить иудаизм под угрозой изгнания из Испании, но связь с еврейским народом продолжает жить внутри них. Это естественно и следует из внутреннего старения мироздания. Связь образовалась на таком высоком духовном уровне, когда все были соединены в одного человека, с одним сердцем, в одну душу. Она заложила в нас особый духовный ген с человеческого уровня, более высокого, чем тот, на котором мы сегодня находимся. Потому мы не можем оборвать эту связь. Она вообще не подлежит изменению, а только восстановлению. Потому за счет всевозможных проблем и несчастий мы сегодня пробуждаемся и возвращаемся к тому же состоянию душевной связи. Нет выхода, мы связаны вместе, и судьба. Творец пробуждает нас. Достаточно попасть под давление на животном физическом уровне, где мы живем, как в нас немедленно возникает ощущение присутствия другого, более высокого, человеческого уровня. Это тот уровень, где мы находимся во время нашего объединения, и на который снова можем подняться. Такая внутренняя вечная связь существует между всеми евреями и даже теми коленами, которые были потеряны после крушения первого храма. Есть много людей в мире, которые относятся к этим потерянным коленам. На душу не влияет круговорот физических тел, душа остается прежней. Поэтому между нами существует та же связь, только скрытая. Эта связь скрывается глубоко внутри, но она вечная и духовная, очень высокая. Из 425-й беседы о новой жизни от 12 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Как выиграть войну? Вопрос. Почему Израиль при всем своем преимуществе в вооружении проигрывает войны? Ответ. Сегодня уже не правительство и государство управляет всем, а общественное мнение. Общественное мнение не только в государстве, а общественное мнение мировое, которое вокруг государства существует. В таком случае не важно, у кого есть железный купол и кто выигрывает войну. Войну выигрывает тот, который может управлять общественным мнением и у себя в стране, и за границей. Для того, чтобы нам организовать правильное общественное мнение в мире, для этого нам необходимо оправдать свои действия. Оправдать свои действия мы сможем только в том случае, если мы расскажем всему миру о том, почему мы стремимся жить здесь, в Израиле, почему мы нужны здесь, почему именно живя в Израиле мы приносим пользу всему миру. Это мы должны сделать. Это значит, что мы обязаны рассказать, кто мы такие, в чем заключается наша функция на земле, и как мы собираемся борьбой за свою независимость помочь всему миру, то есть привести мир к исправленному состоянию.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.